Шалом, אנחנו קוראים ספר המחברת שלנו לפסח.
Нашу брошюру для Песаха.
חלק כתבי רבש.
Часть ее, относящаяся к статьям Рабаша. Статья «Говорил Творец Моше» на странице 214. Эту брошюру, можно сказать, с нашего сайта. Можно задавать вопросы через сайт www.kap.tv. Наиболее интересные вопросы будут звучать во время урока. Брошюра для Песаха, страница 214, статья «Говорил Творец Моше». Статья 924. Говорил Творец Моше и сказал ему: «Я Творец».
Это, в общем-то, основная вещь, потому что наука Каббала, она идет согласно определению, это порядок высших корней, спускающихся, приходящих, согласно причине, порядку причины и следствия, они спускаются и определяет одну очень высокую цель, называемую раскрытие Творца творением в этом мире. Вкратце, наука Каббала — это раскрытие Творца, методика раскрытия Творца. И высшая сила — это единственная сила, существующая в природе, то есть сама природа основная. Это и есть наука Каббала. То есть это как физика, скажем, как Эйнштейн желал раскрыть эту универсальную формулу всей реальности. Насколько он видел эту реальность и постиг ее, но он почувствовал, что у всей этой реальности есть единая сила, единая формула, единая цель и так далее. Очень желал раскрыть эту формулу, эту силу. И таким образом наука Каббала, она только делает это не в этом мире. В этом мире невозможно раскрыть такую вещь конечную, потому что этот мир является миром результатов. Все, что есть в нем, это спускается с более высшего мира. И наука Каббала, она, в общем-то, раскрывает единую формулу, единую силу. Нет никого, кроме него, который является основной силой природы. Мы называем эту силу Творцом, Элоким, Кадош Барух. Есть множество всяких названий. Заранпин Мирацелут. Есть 10 нестираемых имен. Все эти имена, они согласны нашему постижению той самой единой силы, которая проявляется перед нами 9 основными образами. Это называется 9 первыми сферот, которые мы воспринимаем, чувствуем и раскрываем их согласно 10 сфере, то есть насколько она находится в уподоблении по свойствам 9 первым сферот, Малхут. И поэтому основная заповедь — это «Я Творец», то есть раскрыть Творца и уподобиться Ему. Тогда творение достигает уподобления, слияния с Творцом, достигает его ступени, и с помощью этого он реализует цель собственного создания, когда достигает уровня Творца, делая при помощи этого равновесия в природе, когда, что в наших келим называется, что он доставляет наслаждение Творцу. Поскольку мы говорим о наших келим, когда мы являемся желанием получать. Поэтому мы говорим о страданиях или наслаждениях, всяких образах, которые мы так это ощущаем, а не то, что сама по себе высшая сила сама по себе является такой, поскольку он желает вызвать у нас такие ощущения, то мы называем его таким образом. И тогда говорил Творец Моше, сказал ему: «Я Творец». «Я Творец» — это действительно раскрытие Творца творению, что является целью, самой большой заповедью. И нам необходимо каждый раз, когда мы делаем что-то в направлении духовного постижения, понимать, что мы собираемся постичь Творца, эту силу отдачи и любви в отношении нас, которая в отношении нас проявляется таким образом. Когда все наши действия направлены для того, чтобы раскрыть его, раскрытие Творца творением в этом мире. Несмотря на то, что мы занимаемся множеством действий, мы находимся во множестве намерений, расчетов и мыслях, когда мы думаем о духовном, Все это должно быть направлено в завершении каждого намерения, отдачи, мысли, действия. Необходимо раскрыть, что я Творец. То есть единая сила, когда нет никого, кроме Него, это является целью. Пожалуйста.
Необходимо понять, что говорит нам это высказывание. И, видимо, имеется в виду вопрос Моше, о котором говорится в конце главы Шмот, что написано, что «тогда я пришел к фараону говорить от твоего имени, почему ты делаешь зло этому народу, и почему ты не спас его?» И понятие вопроса Моше означает, что в то время, когда он сказал ему, что необходимо работать лишма, и все думали, что их работа будет с большей силой, а факт был наоборот, что они ослабились в этой работе. Если так, то они начали кричать к Моше, что же за благо ты сделал нам, когда ты обещал нам, что мы выйдем из египетского изгнания. То есть наше знание находится в изгнании. И путем того, что ты даешь нам, чтобы мы работали в лишма, мы выйдем на свободу из порабощения тела, которое называется фараоном. А на самом деле у нас нет горючего для работы. И наше знание обязывает, что это великая цель, которая есть у тебя, мы не в состоянии ее получить.
Мы видим также и в нашем мире. Мы развиваемся. Ну, скажем, был период рабства, были рабы, и никто из них не чувствовал того, что это нечто страшное такое, быть рабом. Сколько мы слышим и учим из истории, что были всякие там восстания, какие-то революции, борьба против рабства. Нет, такого не было. В тот момент, когда рабство уже начало ощущаться как просто ненавидимое, невоспринимаемое, то решили, что необходимо перейти от него. Обычно это так же, как мы видим сейчас в нашей быстрой истории, вещи меняются очень быстро, они меняются по той причине, что есть некое требование, раскрывающееся изнутри. Также и при нашем духовном развитии. Мы начинаем раскрывать стремление к духовному, мы не думаем ни о чем. Но отсюда к нам приходит ненависть к нашему состоянию. Мы начинаем раскрывать, насколько оно является невыносимым, насколько оно удерживает нас, пока мы не начинаем раскрывать. Если мы действительно стремимся к объединению между собой, то мы начинаем раскрывать против этого фараона, то есть силу, противоположное объединению, она и называется фараоном. И тогда мы его и раскрываем. А до того, как человек стремится к объединению, он не знает этого, он думает, что это его эгоизм, как обычно, подталкивает его ко всяческим таким вот вещам, постижениям в этом мире. Почему он плохой? Неплохой. Он наполняет ему его жизнь при помощи его эгоизма, наполняет ее всякими наполнениями. В этом заключена жизнь. Это все нормально. Лишь только когда он получает изнутри решимо о том, что необходимо продвигаться к духовному, когда он начинает продвигаться, он начинает получать объяснение о том, что духовное — это объединение. Начинает все это естественным, искусственным образом строить окружение, которое бы воздействовало на него и дало бы ему ценность духовного. То есть ценность объединения. Когда именно в объединении между всеми, когда Творец преднамеренно отдалил нас друг от друга, что именно при объединении, лишь при этом мы постигаем Творца, высший мир, высшее измерение, если человек начинает развивать желание к этому при помощи окружения, которое он выстроил, поскольку без окружения он никогда не захочет духовного в его правильном виде. То есть, что это является отдачей любовью к ближнему. Для этого необходимо окружение, которое бы дало ему искусственное вот это желание, эту искусственную ценность объединения. Что значит искусственное? Ложное в отношении его эгоизма. Все это является ложью, поскольку в этом нет никакой ценности. И тогда, когда он через группу строит для себя ценность объединения, то тогда он начинает раскрывать, лишь тогда он начинает раскрывать силу, сопротивляющуюся объединению. Он видит, вдруг есть нечто, сопротивляющееся этому. До этого он думал, ну хорошо, ребята, все в порядке, ну мне не очень-то хочется или хочется. Это не страшно, он был таким нейтральным. И вдруг, насколько он тянется при помощи оценки окружения, которое обязывает его объединиться, ну, как хорошая реклама, скажем, которая пробуждает человека к тому, чтобы он достиг бы то, что желают хозяева этой рекламы, а до этого у него не было к этому никакого желания. Поэтому выходит, что человек начинает стремиться к искусственной вещи, которой прежде него не было, сейчас он действительно ее желает. И тогда против этого объединения раскрывается особая сила, очень особая помеха. Только к объединению. Я тебе дам все, что ты только пожелаешь, чему ты только хочешь, чем только хочешь насладиться в этой жизни, в этом мире. Ну, просто только скажи, что тебе надо. Давай наполним наше желание всяческими наполнениями. Деньги, почет, знания, власть. Просто такие приключения, путешествия, все, что ты только пожелаешь. Смотрите, насколько человечество сегодня развивает все эти наполнения, которых прежде просто не было. В 19 веке, скажем, их не было, а в 20-м сколько возникло вещей, и мы вдруг в 20-30 раз больше производим вещей, в которых нет никакой необходимости. Мы полгода, год должны менять всяческие вещи, начиная от компьютеров и кончая мебелью и всякими одеждой и всем прочим. То есть человеку необходимо быть запутанным. И все это, конечно, фараонно, на материальном, животном уровне. А когда мы приходим к стремлению, к объединению, то мы начинаем тогда раскрывать фараона в качестве жестоковыйного, потому что там он и забирает нас все эти усилия. И лишь тогда раскрывается, когда он вам даст все, кроме объединения. Почему? И здесь мы начинаем раскрывать его цель фараона. Почему же он раскрывается против объединения? Для того, чтобы мы, первое, вознуждались бы в силе Творца, в высшей силе. Это первое. А второе, чтобы мы захотели бы объединиться в совершенной мере, чтобы мы находились бы на уровне, на величине такой же, как у Творца. То есть, пока мы не станем все больше и больше стремиться, каждый раз фараон будет разочаровывать нас в этом, что мы не способны на это, снова мы будем тянуться, снова будем не способны на это. Мы каждый раз приподнимаемся в этом требовании к нашим, к объединению, потому что тяжесть увеличивается, фараон раскрывается все больше и больше в своих ударах в конце, потому что он не дает объединиться. И насколько мы ощущаем то, что наша природа является плохой, мы не способны отключиться от него. И вот эти моменты отключения от нее, от природы, приходят лишь при помощи ударов, пока мы не достигаем настолько большого желания объединиться, это тот самый фараон, называемый, что приблизил фараон своих нас к нашему Отцу Небесному. Мы хотим настолько приблизиться, а фараон является таким великим, пока мы не видим, что мы не способны ничего сделать против него. И лишь тогда у нас возникает нужда в Творце. А до этого человек не кричит к Творцу. Он борется. Так преднамеренно сделано, что человеку кажется, то, что у него есть сила, и он продвигается. А в любом случае, он как бы победит фараона. То есть фараон приводит нас к тому уровню, когда мы ощущаем себя полностью, тотально разочарованными, где нет никакого шанса просто выйти из-под этой власти для того, чтобы объединиться. Не следует забывать, где же мы его раскрываем, против этого самого объединения, где находится то самое место, где Творец затем должен будет наполнить между нами и соединить нас в единую систему. Там и находится фараон. Он нас отключает друг от друга и дает нам в этом отрыве все, что ты только пожелаешь, кроме объединения. И тогда или то, или другое. Или Творец, или фараон. К этому нас приводит. Поэтому нам необходимо видеть во всем этом процессе, который с нами происходит, что он просто реализует приказы Творца, эту самую программу, которая приводит нас к цели. Но в конце концов, мы должны раскрыть, что я Творец. То есть от Творца приходит как его Ахураим в качестве фараона, так и его по ним лицо в качестве Творца. Пожалуйста. Может быть, снова прочитаешь?
Прочитаем еще раз. Сначала статьи. Говорил Творец с Моше и сказал ему: «Я Творец». Необходимо понять, что означает для нас это высказывание и каким образом. Видимо, это направлено. Оно говорит о вопросе Моше, о котором говорится в конце главы Шмо, где сказано: «И тогда я пришел к фараону говорить о твоего имени. Ты сделал зло этому народу, а спасти ты его не спас». И понятие вопроса Моше, что в то время, когда говорят ему, что необходимо работать в Лишма, и все думали, что эта работа будет каждый раз все с большим усилием. А факт был наоборот. Они ослабели в этой работе. И поэтому начали кричать к Моше: что же за добро ты сделал нам, что ты обещал нам, что мы выйдем из египетского изгнания? То есть, что наше знание находится в изгнании, и тем путем, которое ты даешь нам, что мы будем работать в Лишма, мы выйдем на свободу из порабощения своим телом, называемым фараоном. А на самом деле у нас не хватает горючего. И если так, то наше знание обязывает нас к тому, что та великая цель, на которую ты указываешь, мы не в состоянии ее принять. И на это есть ответ. И говорил Творец к Моше: Творец — это природа, что со стороны природы вы правы, что нет у вас горючего, чтобы вы могли продолжать свою работу. И сказал ему: «Я Творец». Творец — это мера милосердия. И со стороны его милосердия вы можете притянуть силы и горючее, которое выше природы и выше знания. И тут вам нечего будет спорить. Поскольку все споры, которые человек может проводить, это только в том, к чему обязывает его знание. Но выше знания все может быть. Только необходимо усилиться в свойстве веры, что Творец может помочь в виде высшей природы. И на самом деле невозможно получить что-то выше природы, пока человек не приходит к решению, что этой вещи нет в самой природе. И только после того, как он приходит к отчаянию, разочарованию в природе, тогда он может просить помощь свыше, чтобы помогли ему подняться над природой.
Лишь после того, как он приходит к разочарованию в отношении своей природы, то есть окончательного, то, что получается у него согласно его внутренней программе, таким образом он развился, что уже это так это укоренено в этой самой программе, лишь тогда он может попросить помощи с неба, чтобы ему помогли бы высшие его природы, тогда у него есть стремление кричать, его крик будет правильным, он будет знать точно, куда же он обращается из своего разочарования, из противоположности фараона, и когда приходит к окончанию фараона, то есть открывает все зло, раскрывает всю эту помеху, весь этот эгоизм, тогда начинает видеть из этого Ахураим по ним. То есть тогда раскрывается вторая часть фараона, противоположная фараону, творец. Вопросы?
Что значит, что раб будет царствовать? Что означает высказывание, что раб будет царствовать? Что это за такое высказывание?
Рабом называется фараон и все его министры, которые являются рабами Творца, они являются ангелами, то есть силами. У них нет никакой личности, как написано, что сердца царей и министров находятся в руках Творца. И вот эти силы, они исполняют приказ или же программу творения. И с одной стороны, они являются рабами, поскольку таким образом они исполняют приказ высшей силы, Творца, когда нет никого кроме Него, но будет царствовать, это означает, что они делают свою работу верно, управляя пока что человеком вместо Творца в этом мире, чтобы дать человеку ощущение тьмы и противоположности. То есть, в конце концов, привести человека к такой потребности, чтобы он захотел бы раскрыть силу отдачи и любви, то есть Творца. И поэтому это, с одной стороны, раб, верный раб. Ну, просто у Моше... Моше является верным рабом, то есть у него сила зла тоже, все находится в борьбе и во всем остальном. Но здесь говорится о природе, о самом эгоизме, что является... Фараон исполняет приказы, но это действительно сила, которая властвует. И пока что ты видишь, то, что сейчас раскрывается в мире, раскрывается фараон. Прежде то, что раскрывалось нам... Это были лишь его министры, предшествующие ему. Мы не слышали о таком фараоне пока практически до конца египетского изгнания. Мы не слышали о нем. Были всякие министры, управляющие, начальники. Так было и в нашей истории. Всякие силы, которые нами двигали, продвигали нас при развитии человеческого общества, подталкивали нас к развитию различных вещей, к раскрытию, к открытию различных континентов, технологий. Пока сейчас мы не достигли такого состояния, когда мир является уже глобальным. И здесь и находится начало раскрытия самого фараона, то есть той самой силы, которая мешает, которая не дает нам возможности объединиться. И уже множество людей в мире чувствуют то, что объединение является спасением. Мы видим, потому что во взаимной зависимости, если мир является глобальным, то все уже закончится тем, что мы говорим глобальный мир, мы этим уже говорим, какое же решение может быть у нас к лучшему. Объединение, если у нас есть взаимная зависимость, у тебя уже нет выбора, ты не можешь убежать, как в семье, там развестись и уйти, куда тебе захочется. Ты находишься вот здесь, на этом маленьком шарике, и все. И ты находишься как в клетке. Ничего с этим не поделаешь. И поэтому то, что мы не способны между собой договориться, то, что мы не способны организовать ничего в нашем мире, договариваясь между собой, какое-то правительство, скажем, мировое, единое мнение, более или менее, но мы постоянно находимся в этой борьбе. они не, эта борьба не будет закончена, эти трения лишь увеличатся, и это будет очень странным, как бы, ну, что за такое, Европа, Америка, арабские страны, азиатские страны, Россия, Япония, Китай, все зависимы друг от друга, ну что ж такое, ну давайте все вместе, всех вместе закроем в каком-то месте, будет там, не знаю, большая двадцатка, большая, там, пусть их будет 50 даже, пусть все главы правительств будут сидеть, пока не достигнут чего-то совместного, иначе мир просто скатится в пропасть, и они не могут этого сделать, то есть вот эта злая сила, она будет постоянно мешать им, они не смогут раскрыть, при помощи чего же мы можем объединиться, как же мы можем объединиться. Они раскроют, насколько они не способны объединяться. Но каким образом объединяться, они этого раскрыть не смогут, потому что как это уже раскрыть высшую силу, которая лишь и способна нас объединить. Мы к этому и приходим, к этому периоду, к очень непростому периоду. Ведь мир действительно, пока что они могут так вот, как бы продолжать предыдущий путь, как бы мир еще не является глобальным, как бы можно еще вот так вот существовать без того, чтобы считаться друг с другом. Но наше развитие, оно обяжет нас, мы ведь не способны разойтись, оно обяжет нас прийти к объединению. А сила объединения пока между нами нет. Тогда и раскрывается фараон. В этом и заключается проблема. Он нас разъединяет, ничего с этим не поделаешь. Тогда весь мир, как написано, и возопят все люди, что же им делать. Тогда они раскроют, что есть такая методика, которая, в общем-то, в чем заключается эта методика науки Каббала? Это раскрытие Творца, творения в этом мире. Когда без того, чтобы тебе раскрылась эта сила, ты не сможешь ничего сделать, как и в этом мире, в простых вещах, в этой жизни ты не сможешь существовать, люди просто будут пожирать друг друга. И так проявится потребность ноги Каббала в качестве средства к раскрытию Творца. И мы сами таким образом раскроем, почему же мир создан таким образом. И прошел через такое, именно такое развитие. Это лишь по той причине, для того, чтобы достичь раскрытия Творца. То есть раскрытие согласно уподоблению по свойствам, когда это самое раскрытие обяжет мир постепенно прийти к уподоблению, к слиянию. И тогда мы придем к цели творения, то есть к реализации всей этой программы. Да. Пожалуйста, быстро передавайте микрофон.
Как мы видим мир снаружи, он противоположен тому, что о чем вы сейчас говорите. Нет соединения. Даже в группе это тяжело. Как произойдет это изменение? Это изменение кажется таким революционным, о котором вы сейчас говорите, и то, что сейчас снаружи происходит. Место соединения. Вдруг точка в сердце загорится у миллиардов?
Нет, нет, нет. Чего вдруг? Нет. У нас тоже это не так. У нас это тоже не так. Поэтому это называется чудо выхода из Египта. Ты находишься в одной природе, в желании получать. В получении. В эгоизме. И в собственном эгоизме ты не способен представить просто состояние отдачи. Даже если ты думаешь о нем, об этом объединении, ты думаешь, что мне будет хорошо. В подсознании это так и должно быть, поскольку ни мысль, ни действие, ни какое-то желание не способны на чистую отдачу, чтобы из этого вышло бы что-то хорошее. Поэтому это называется чудом, потому что тебя переводят от одной природы, которая полностью является, полностью направлена на впитывание в себя хороших вещей и вывод из себя плохих вещей. Так мы и действуем, так действует живой организм. Даже на неживом, растительном, животном и человеческом уровнях в желаниях, мыслях, в разных действиях, инстинктивно или в желаниях, неважно. Мы все действуем лишь только таким образом, где находится добро, и насколько больше приблизить это, где находится зло, как можно больше его отдалить. И поэтому перейти к следующей природе, когда я сделаю те же самые действия, но те же самые действия, я не могу иначе поступать, но с намерением, что я это буду делать ради пользы ближнего своего, то есть прежде всего я прекращаю все свои действия, как бы, кроме обязательных для собственного существования, я объединяюсь с ближним, и тогда с желанием ближнего я произвожу эти действия, приближая добро и отдаляя зло. Мои действия остаются теми же самыми действиями. И тот, кто смотрит на меня снаружи, он может увидеть, что я эгоист. Не знает моих намерений, поэтому это называется скрытой наукой. Однако я работаю не с собственным желанием, а с желанием ближнего. Когда я приблизил его, когда он стал таким же, как и я, в любви, в объединении, и тогда я работаю с его желанием и с собственными силами. То есть не может быть действия на отдачу до того, как я постигаю любовь кому-то. Лишь тогда, если я его чувствую в качестве собственного, чего-то собственного, то тогда я и совершаю действие, это называется для него отдачей. Вещи эти, они могут быть как бы логичными и правильными. Тогда мы будем так поступать в отношении каждого, в отношении всего мира тоже. То есть, если я люблю весь мир, то я чувствую потребности всех. И тогда я работаю в том, чтобы получить все хорошее на эту совместную потребность. То есть, вот есть механизм такой, как бы единая, в общем-то, душа, одно общее желание всех людей. И я, который присоединил их к себе, приближая к себе все эти добрые силы, для того, чтобы для них, как бы, для них и отдаляю все плохие вещи. То есть я работаю в их направлении как Творец. При помощи этого я достигаю его уровня. То есть здесь нет никакой проблемы, кроме чего? Любви к ближнему. Ну, скажем, ты мой ребенок, я тебя люблю, потому что это естественно. Таким образом, у меня возникло желание, что я забочусь о нем больше, чем о самом себе. Что значит больше? Я готов обслуживать его. И это факт. Когда я болен, я устал, и неважно, что с мной происходит, если ему что-то нужно, я просто бегу для него и делаю это. То есть я беру его желание, работаю с этим, как будто бы это мое собственное желание, даже больше, чем мое собственное. Как написано, «Возлюби ближнего своего, как самого себя», это значит, нужно любить его больше, чем самого себя. Поэтому проблема заключается лишь в любви к ближнему. А затем совершить само действие тоже не проблема. Если ты чувствуешь это, ты вдруг как-то раскрываешь, что он настолько тебе близок, даже более, чем брат, больше, чем все остальное. И тогда уже все, это все нормально. Но каким образом это раскрыть? Вот именно здесь и стоит фараон между нами. То есть, когда ты не способен раскрыть ближнего как в качестве просто неотделимой от тебя части, так что он такой же, как и ты. И тогда именно здесь нам и необходима высшая сила, которая бы и создала эту связь. А то, что между нами падает фараон и между нами пробуждается Творец, то есть вместо силы ненависти приходит сила любви. Вот эта противоположность и называется выходом из Египта. Это называется чудом. Нет такой вещи в природе, потому что второй силы не проявляется. Поэтому появление этой второй силы, сила отдачи любви вместо силы ненависти и отдаления, это, в общем-то, является раскрытием Творца, что и позволяет тебе выйти из Египта. Поэтому он говорит, лишь после того, как человек приходит к разочарованию в отношении собственной природы, когда он не способен, согласно собственной природе, в природе объединиться и достичь отдачи, то есть выйти из собственного эгоизма, уйти от фараона, лишь тогда он может попросить помощи свыше, то есть тогда он раскрывает, что есть высшая сила, которая и должна произвести это чудо. Это самое чудо, потому что иначе нет никакого шанса. В нашей плоскости нет вообще какого-либо шанса, чтобы мы это сделали, поскольку мы погружены лишь в одну силу, силу фараона, силу получения. Чтобы он помог бы ему выше его природы, то есть выше нашей природы. Да, пожалуйста.
Но это из предположения, что я понимаю, что объединение — это ответ.
После этого уже ничего не нужно.
Но я разговариваю с людьми, и они не понимают, о чем я говорю. Что за объединение? Чего ты от нас хочешь?
Дружок, 400 лет тебе необходимо находиться в Египте, как написано. То есть тебе необходимо 400 лет. Это значит развитие на четырех уровнях прямого света, ютки, вавки. То есть совершенная мера — это всегда 4. Когда она достигает полной меры, это называется 400 лет. То есть 10 частных сферот и 10 еще более мелких сферот. Сейчас, когда ты говоришь о том, что никто тебя не понимает, ну, так ты просто, как Моше Рабейну среди нас, он тоже пришел к Творцу и говорит, они меня не поймут. Я буду с ними разговаривать, а я не умею разговаривать, они меня не понимают. Что я буду делать? Потому что для чего ты меня посылаешь, чтобы я с ними разговаривал? Постепенно. У него была тяжелая работа, он был не очень-то успешным в этом. Да-да, лишь в том, что у него было лишь одно свойство, хесед, милосердие. Моше Рабейну, Моисей, это свойство хеседа, милосердие. Когда туда приходит в это свойство, тогда действительно можно развиваться и постепенно раскрывать все остальные наши килим. Когда человек становится верным пастырем, но не следует думать, что и всему миру необходимо понимать эти вещи. Выходит Моше с ним вместе, выходит Аарон, скажем, там левиты, это называется те, кто присоединяется к нему, которые понимают, скажем, что же происходит, более или менее. А народ это как, знаешь, как большое стадо такое вслед за ними. Кто из них что-то понимает? Никто ничего не понимает, а даже тот же самый Моше Рабейну, и мы видим, один раз Нахшон там прыгает в море, то есть всякие такие свойства, которые вдруг раскрываются в человеке, когда он готов уже произвести это действие, просто выпрыгнуть выше собственного разума, что является непростым. Это все по пути развития. Заранее не следует думать о том, что это произойдет, чего вдруг. Как может быть такое? И вообще, с одной стороны, те, кто продвигается, как Моше и другие, это все-таки, с одной стороны, чудо для всех, а с другой стороны, следует думать, что десятая доля процента, такое меньшинство во всем мире, способны хотя бы в чем-то понять, о чем здесь говорится. Все остальные продвигаются от отсутствия выбора, поскольку им плохо в Египте. Все остальные продвигаются лишь по той причине, что нет никакого выбора, они должны идти вперед. Этот кризис, он проходит над всеми, и сегодня, на завтра цунами может прийти на весь мир, так что ты с этим будешь делать? И поэтому весь мир, он направлен лишь, думает лишь о хорошей жизни, неважно, там, духовное, они не чувствуют никакой связи с этим, они просто хотят хорошей жизни, чтобы было бы хорошо, была бы уверенность и так далее. И поэтому следует думать, что весь мир должен прийти лишь к такому состоянию, когда он просто уже созреет к тому, чтобы присоединиться к этим вот ведущим. Поэтому нам необходимо также и для них распространять науку Каббала. Даже без упоминания о науке Каббала, потому что методика исправления состояний, как методика исправления мира, не ради духовного. Ну, просто ты хочешь в своем материальном состоянии, чтобы у тебя было бы все хорошо, уверенно, для детей своих и так далее, у тебя все это будет. Так нам необходимо с ними разговаривать, с миром. Воспитывать подростка необходимо согласно его пути, как написано. Понятно? Да, пожалуйста. Дайте микрофон, пожалуйста, ему не забывайте.
Вопрос такой. Начало пути человека в духовной работе, то что он должен просить?
Братьев своих ищу,
это
начало египетского изгнания, когда человек начинает чувствовать. Послушай, представь себя в состоянии, когда ты начинаешь чувствовать, что без объединения ты не раскрываешь высшего мира, это тебе очень необходимо. Да тогда ты и говоришь, что братьев своих ищу я. То есть я собираюсь объединиться с другими для того, чтобы раскрыть связи между нами, отдачу и любовь. То есть, что является силой Творца, силой Высшего. Когда ты начинаешь связывать одно с другим, когда в связи с другими, от связи с другими зависит твое духовное свой духовный подъем. Это и называется, что братьев моих ищу я. То есть человек, ощущающий себя заблудившимся в поле, который не знает, куда ему дальше идти, что же он будет делать? И он столько много лет уже вложил в науку каббала, в поиски, в цель жизни, в смысл жизни. Он ничего не находит. Что же ему делать-то? И тогда из его поиска он пришел уже к учебе, в группу и ко всему остальному. Но он учится, слышит обо всех этих вещах, слушает. Это немножко проходит рядом с его ухом и сердцем, когда он не очень-то колет ему в сердце. Он считает о том, что необходимо объединиться. Ну хорошо, это интересные, приятные вещи, которые там написаны. Никто этому не сопротивляется. Все говорят о мире, все говорят о объединении, знаешь, все лгуны и эгоисты. Но когда он начинает чувствовать, что ему необходимо с ними объединиться, что спасение заключается именно в связи между нами, когда духовный мир находится между людьми, где сейчас присутствует эгоизм, ненависть и отдаление, они там властвуют, и мы необходимо прийти к тому, чтобы это пространство между нами всеми наполнилось бы отдачей и любовью. Отдача — это уровень бины, а любовь — это уровень кетера. Когда необходимо подняться до этих уровней, до корня творения. И когда он видит, что это является самым местом, где раскрывается духовное. То, что Творец называется местом, это является для нас самым важным. То, что у этого места есть суть, у него есть очень большая ценность, это место является местом ненависти, когда внутри этого самого места необходимо раскрыть любовь. То есть это место является местом силы Творца, когда сейчас из того, что он скрыт, раскрывается в качестве фараона. Одно против другого. Этот встает, этот падает, падает, этот встает. Одно из двух. И так постоянно происходит. Творец постоянно с нами играется. Со собственным паним и ахураем. Так же, как и мы со своим ребенком. Иногда с помощью ограничений, когда при помощи милосердия. Иначе мы его не сможем выровнять. Мы должны его выровнять в средней линии, чтобы он состоял бы из двух сил. Так мы и относимся к нему, когда он продвигается вот так уже после 2-3-летнего возраста. Мы начинаем уже воздействовать на него при помощи ограничений. То же самое и здесь. Нам необходимо, чтобы то самое место между нами, там, где мы его определяем в качестве ненависти, привнести туда любовь. Это называется раскрыть вместо фараона Творца. И вот этот переворот от фараона к Творцу и называется чудом выхода из Египта. А человек, который начинает раскрывать то, что именно там, в связи между нами, лишь только там, а не где-то в каких-то галактиках, или там вот за этими звездами, есть всякие там инопланетяне, или еще что-то, как в какой-то мистике. Именно здесь, в связи между нами, это может реализоваться, это называется, что я ищу собственных братьев. То есть эта точка является очень важной в развитии человека, поскольку тогда он и определяет, где же именно находится место для приложения его усилий, когда до этого он просто блуждает по полю.
У меня еще один вопрос. Что это за вещь, которая наиболее тяжела человеку, пока он находится в Египте?
что является самым тяжелым для человека, находящегося в Египте, когда он не определяет фараона, управляющего им. То есть сила выяснения. Это то, чего недостает. Этого очень недостает. Чтобы мы были бы такими точными в выяснениях, в определениях, сфокусированы именно на том, чтобы видеть это, чтобы мы с помощью такого, как острого ножа, вот так могли бы разрезать и увидеть, что именно от нас желает, где я нахожусь, как, что я думаю, и другие тоже, чтобы я не был бы в таком тумане. Фараон — это такое затуманенность. Да, я забуду об этом, я ничего не буду делать, мне тяжело думать об этом, сосредоточиться в мыслях. Это очень большая проблема. Из того, что человек разочаровывается, от того, что он не находится в выяснениях, он начинает понимать, что это может быть выяснением и продвижением в четкости, видение состояния и во всем остальном. Это может лишь при условии, что окружение обязывает его к этому, что он начинает чувствовать такой трепет, страх от того, что он не продвигается, ничего не делает. Ну где же это все? Он просто находится как в отсутствии, в бессознательном состоянии. А окружение вокруг него так вот горит и полностью находится в поисках, в усилиях в таких. А он что? Ничего. И то, что у него есть, это лишь то, что они немножко экранизируют на него нечто. А у него самого по себе ничего нет. Что же будет? Вот это вот ощущение, его очень недостает нам. То есть зависимость от окружения. Да.
Мы сегодня, когда изучаем методику вашего Бальсулама...
Не говори, что это мое. А Бальсулам... Это тоже не методика Бальсулама. Насколько ты сейчас возьми, скажем, Зоар, начни читать Зоар, ты начнешь видеть, что Зоар — это одна большая статья о внутренней работе человека. Там нет ничего, кроме этого. Просто вот так. Но лишь слова, которые ты не можешь пока что правильно еще расшифровать, о чем там именно говорит, потому что Зоар так и написан, чтобы языком сказания, мидраша, но говорится там именно об этих процессах, через которые мы проходим, да.
Все-таки мы видим, что есть 2 миллиона человек, скажем, в мировом кли. И это, собственно говоря, ядро. Ядро, которое тянется к магниту. Я подумал, почему невозможно попробовать взять то самое ядро и вот эту ту силу, которая создается, мы ведь хотим, чтобы это произошло. Эта сила 2 миллионов человек, того самого ядра, если нам удастся использовать ее, это огромная сила, которая может притянуть за собой миллиарды.
Согласно природе, это произошло при помощи внешней силы. Где же ты ее возьмешь? Атом сам по себе является очень таким устойчивым устройством. Тебе необходимо множество сил для того, чтобы сделать с ним некое действие. Ты видишь, они создают ускорители. Ты знаешь, сколько сил тебе необходимо внести вовнутрь, чтобы разбить вот этот материал? Это то, что содержит этот большой андронный коллайдер в Швейцарии. Знаешь, что там? Там есть целая электростанция, работает лишь только на его обслуживание. Где ты все это возьмешь? У нас нет таких сил. Нам необходим Творец, чтобы он совершил бы это действие над нами.
То есть нашего количества сегодня достаточно, только необходима сила Творца, чтобы расщепила нас.
Да. Требования. Пожалуйста.
Есть две силы. Есть две силы. Одна хорошая, другая плохая.
The quality in the good is love.
Качество одной — это любовь, а второй — это ненависть. Каким образом мы возненавидим зло, если свойство зло — это зло, это ненависть?
Поскольку зло делает для нас зло, у нас есть истинная ложь, горькая и сладкая. И я вдруг начинаю раскрывать, что те самые вещи, которые прежде я ощущал в качестве хороших, сейчас я их определяю в качестве злых. Откуда ко мне это все приходит? Как может быть такое? Это приходит ко мне при помощи окружения. Если я нахожусь в окружении, когда окружение приводит, приносит мне свойства Творца, я, скажем, совершаю какое действие, я краду, скажем, и мне хорошо. Моему эгоизму, который сейчас, без того, чтобы пройти, скажем, через 10 лет, я за 10 минут могу прийти к тому же самому состоянию, к тому же самому результату. Это нормально или нет? Ну, скажите мне. Нормально, да? Для моего эгоизма это, конечно, хорошо. Если, скажем, возьмешь какого-то человека, ну, с какого-то примитивного, там, неразвитого, у которого нет ни воздействия окружения, ничего другого, для него это является естественным, как и для ребенка. Ребенок ничего же не спрашивает. Он приходит и забирает, да, все. Согласно нашей природе, наше действие является, такое действие является самым естественным. Что это говорит? Общество, оно приходит, говорит, это плохо, ты должен стыдиться этого. Так нельзя делать. То есть приходит окружение и рассказывает мне о вещах, которые против моего эгоизма. Но у меня нет выбора, да, я ведь нахожусь в этом окружении, поэтому я немножко слушаю то, что они мне говорят, немножко не слушаю, так мы и живем. А если я желаю сосредоточить себя своим эгоизмом таким образом, чтобы я не то, что я должен с ним каким-то образом договариваться при помощи всяких вот этих законов, которые мне обычное вот это цивильное человеческое общество придает мне. Но если я хочу прийти к чему-то высшему, то я нуждаюсь в ином окружении, чтобы оно передавало бы мне высшие ценности. И лишь тогда я прихожу к такому окружению, которое говорит мне все против моего эгоизма. Они говорят мне, что тебе необходимо объединиться, думать только о твоем, о самом необходимом, и не более того, потому что все остальное — это отдача группе, все остальное — это объединение группе, отдать себя всему человечеству, когда никто в мире ни в чем бы не нуждался, и все остальное, как нам пишет Баал-Сулям об этом в собственных статьях, он описывает нам это состояние. Поэтому, если это будет так, то я нуждаюсь в окружении, тогда я нахожусь в противоположности. С одной стороны, группа передает мне духовные свойства, как бы Творца представляет для меня. А я, с другой стороны, собственным эгоизмом желаю собственного. Так мы и развиваемся. Что же я буду делать? Как я буду развиваться? Я обязан каждый раз все более и более ценить, все более и более уважать свое окружение. Поэтому он и пишет в «Свободе выбора» о том, что у человека нет никакого действия в его мире, которое могло бы его продвинуть, но лишь зависимость от такого окружения. Когда мы каждый раз ценим свое окружение все больше и больше, то есть то самое окружение, которое придает нам высшую ценность любви и отдачи. Тогда мы и можем развиваться, иначе нет. Самостоятельно, внутри собственного эгоизма, я никогда не найду чего-то, что обязало бы меня идти в направлении ближнего, пока этот ближний не станет мне действительно близким. Естественным образом. Ну, понятно? Хорошо. Еще вопрос, и закончим.
Есть несколько одинаковых вопросов из Тбилиси, из Томми из Нешера. Понятно, что мы не можем соединиться. Достаточно ли осознания этого, или необходимо прикладывать усилия и прийти к разочарованию?
Я могу заранее решить, что я не могу объединиться. Ну и что? Это что, не обязывает меня не обязывает это ни к чему. Я должен прийти к такому состоянию, когда я не способен объединиться, но это Это просто моя жизнь. Без этого я умру. Как написано об этом. Если вы не объединитесь, как один человек с одним сердцем, здесь и будет место вашего захоронения. Что значит место захоронения? Что это убьет меня? Это убьет мое животное, говорится об исправлении души. Так что же с этим делать-то? То есть, место вашего захоронения имеется в виду, что вы продолжите быть похороненными. Вы знаете, что это захоронение, оставаться в вашем эгоизме, вот в этой самой жизни, в отношении того духовного, который вы должны постичь. То есть, мы должны прийти к такому состоянию. Не просто так мы определяем, что мы не способны. Человек много раз в собственной жизни просто поднимает руки и говорит о том, что он не способен. Так же, как и когда приходит ангел смерти, он поднимает руки и говорит, ну хорошо, это является решением. Открывает рот и получает эту каплю яда и умирает. Однако здесь, при выходе из Египта, должно быть очень большое разочарование, вместе с большим желанием выйти из этого состояния. У меня есть разочарование от собственных сил, очень большое разочарование от всей нашей работы, которая не способна нам ни в чем помочь. Но ведь мы пришли при помощи наших усилий к разочарованию. Мы приобретаем с помощью этого множество усилий, как написано в конце, «И возопили сыны Израиля от работы, и поднял, как написано, и кончилось у них терпение, и возопили». То есть это порядок действий, когда лишь впоследствии мы приходим к избавлению. Ну, хорошо, еще, пожалуйста.
Рав, если отобразить все состояния, о котором вы говорите, то, что мы читаем, фараон, выход из Египта, ненависть, любовь, боль шхины, которую мы начинаем чувствовать,
как... Это уже гораздо большая ступень страдания шхины. Это когда начинаешь считаться уже самим Творцом, о том, что он страдает от того, что я не такой, как он, что я не продвигаюсь, как отец страдает по причине собственного ребенка. Затем я начинаю требовать от него сил для продвижения, что называется, победили меня сыновья мои. Это уже начинается, прежде всего, необходимо раскрыть его, подожди. Это ведь невозможно. До выхода из Египта об этом просто не говорят. И ведь я еще не родился. Выход из Египта называется духовным рождением, а затем есть еще, да, немножко мне развиться, пока не начну понимать и видеть, кто он такой вообще, что он окружает, наполняет меня, когда он создает для меня все эти состояния. Лишь тогда я начинаю ощущать, что действительно это является, он является моим отцом, то есть той самой силой, которая нас организует. Что же он хочет от нас, чтобы мы пришли к уподоблению ради моей пользы или его пользы? Это уже отношения между нами. Пока что мне не о чем говорить. Я ничего не определяю. Та самая точка во мне, она как бы немножко чувствует, что здесь есть еще какая-то сила. Сила Творца, который находится против фараона. Творец и фараон. Это тоже раскрывается таким образом, что лишь над фараоном, когда его утяжелило его сердце, когда Творец хочет раскрыться, да, что он является более сильным, что он является первичным, он является, он как бы удерживает фараона, что он управляет им. Так он раскрывается. Когда таким образом человек чувствует себя уже находящимся между двумя силами. Тогда он чувствует не то, что эти две силы, они равнозначны, фараон и Творец, а то, что Творец начинает быть наверху, а фараон внизу, и фараон действительно становится верным рабом Творца. И вся свита фараона, все силы природы, находящиеся в эгоизме, во всех их проявлениях различных, они все находятся под властью Творца. Итак, а человек находится посередине для того, чтобы вырасти из этих двух сил. Так мы и чувствуем. На этом мы закончим и перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока.